Что, на ваш взгляд, предопределило поражение Анатолия Собчака на губернаторских выборах в 1996 году?
Здесь ряд факторов, каждый из которых, в общем, надо рассматривать отдельно. Но, пожалуй, главный фактор – это отношение к выборам. Яковлев, как технолог, как человек с инженерным образованием, он рассматривал процесс выборов, свою кампанию выборную, как процесс, которым надо работать, как строитель, да, у которого есть фундамент, стены, есть окна, есть внутренняя отделка, есть крыша. Он работал с разными слоями, он работал с разными группами, и у него были хорошие технологи, профессиональные. Собчак был уверен, что он хорош сам собой, что его любит народ, что он идентичен городу, что он резонансен своим избирателям. И, по сути дела, работал крайне плохо. Скверно команда у него была, скажем, хоть там были и профессионалы, но в целом команда была непрофессиональная. Результат в избирательных урнах нашелся совершенно идентичный той самой ситуации. Это вопрос команды, это вопрос отношения к выборам и отношения к себе. Его подвела безумная самоуверенность, ну и, скажем так, некоторая определенная глупость, потому что он не смог понять, что выборы – это не выборы невесты или жениха, что выборы – это процесс, которым надо работать, бороться за каждый голос и понимать, кто этот голос тебе дает.
А кто-то в тот момент осмеливался сказать ему, что он совершает ошибку?
Мне довелось в его штабе работать, ну, скажем так, на специальном участке. Мне пришлось по просьбе Владимира Путина заниматься анатомией скандала, который готовился с его квартирой, с жалобами, которые на него штаб Яковлева готовил по факту квартиры, а он сделал дикую глупость. Он вместо того, чтобы жить за городом, жить в резиденции, где он мог жить, он забабахал себе квартиру в центре города совершенно незаконно, совершенно по-хамски, честно говоря. И естественно, что он сорвал все возможные проблемы, которые можно с этим сорвать. Да? То есть он получил жалобы от жильцов, от прокуратуры и так далее. Вот мне довелось, собственно, разбираться с этими жалобами, и мне была такая дана группа небольшая, состоящая из начальника управления административных органов господина Иванова, который до недавнего времени был каким-то страшно большим генералом и руководителем госнаркоконтроля, и начальника ГУВД тогдашнего, по-моему, Лоскутова. И я очень быстро нашел жалобщиков. Я, работая тогда на телевидении, сделал интервью с ними, с этими жалобщиками. Показал, что жалобщики, в принципе, коммерческие, что они получили деньги за свою работу. Говорить Собчаку что-либо было бесполезно. У него было два мнения, то есть одно это его, другое это неправильно. Говорить можно было с Нарусовой. Людмила Борисовна видела во всех своих сторонниках потенциальных агентов влияния врагов и так далее. В общем, это было абсолютно бессмысленно, убеждать его было бесполезно. Было как было, да, вот шло как шло. Надеялись на то, что все-таки вот сыграет то, что он первый мэр, что он демократ, что он светская фигура. Но не срослось, да, после чего в России появились политтехнологи как профессия.
Ну, Владимир Яковлев все-таки победил с небольшим отрывом. Правда ли, что если бы, ну, скажем, была в тот день погода похуже и пара-тройка тысяч избирателей не поехала бы на дачу, а проголосовала, то Собчак бы победил?
История не знает сослагательного наклонения. Я думаю, что все получилось именно так, как получилось. Вряд ли бы что-то могло измениться от погоды. Команда Яковлева, она удивительно профессиональна. Это Кошмаров, который сейчас Трубецкой и Большаков. Ребята, которые очень четко просчитали электоральное поле. Они знали, сколько придет на выборы человек, какие люди придут, как проголосуют. Я думаю, что погода бы вряд ли что-то изменила.
Давайте теперь поговорим о поведении Владимира Путина в ходе этой избирательной кампании. Насколько искренне он помогал этой кампании, ведь в последнее время стали даже высказываться версии о том, что он якобы сознательно мешал, чтобы его шеф проиграл, а он получил возможность перебраться в Москву.
Да, я считаю, что он работал в этой компании не тщательно и фактически отдал возможность руководства штабом Людмиле Борисовне, которая четко совершенно было видно, что вот если Нарусова возьмется за это, то это будет обеспечен либо проигрыш, да, либо какой-то ну очень-очень-очень плохой выигрыш, очень малолегитимный. И действительно, как бы он в последнее время от компании отошел. Руководителем штаба он никогда не был. Руководителем штаба был вообще совершенно отдельный человек, Саша Прохоренко. Человек с такими погонами в виде татуировки. Да, он работал в каких-то экспортных компаниях. Во времена Советского Союза занимался внешней торговлей. То есть, в общем, был связан, конечно, с спецухой. Вот он был руководителем штаба официального. И он, конечно, работал крайне плохо, и он подыгрывал противнику. А Путин работал очень слабо, и он мог бы, конечно, напрягать колоссальные ресурсы, но ресурсы он не напрягал. И вот это было совершенно видно, что когда потребовалось напряжение ресурсов, и в том числе потребовалось подключить спецслужбы, хотя бы для того, чтобы разобраться, кто же и какой механизм вброса компромата через телевидение, чем я занимался последние 2 недели в штабе, Путин, скажем так, это делал очень и очень спустя рукава. Не проявлял ни желания, ни усилия. Я думаю, что он в этот момент уже знал, что в случае проигрыша Анатолия Александровича он получит очень сладкий кусок в администрации президента, заграничной собственности, а это колоссальные деньги, это огромные деньги, что ему это место уже обеспечено.
Но все-таки широко распространено мнение о том, что Борис Ельцин выбрал Путина себе в преемники, восхитившись его верностью Собчаку после поражения на этих выборах. Все-таки пытался ли Путин устроиться в администрацию к Яковлеву?
Сложный вопрос, потому что очень много свидетельств совершенно противоположных. Когда результаты выборов были объявлены, на следующий день я приехал к Путину. Ну, то есть как-то принято, да, то есть команда проигравшая, она как-то собирается, как-то решает свою судьбу, как-то вот обсуждает это. Я пришел к нему в кабинет, естественно, встретил меня там его адъютант Игорь Сечин. Замечательно был. У всех вице-мэров и у всех чиновников были секретарши, они там сидели за столом. У Маневича была там длинноногая красотка, у кого-то была там пожилая старая обкомовская тетушка, а у него вот в приемной был адъютант. Игорек Сечин, он вставал при входе любого посетителя и с каменным лицом, дежурной улыбкой вел светскую беседу. Вот. Ну, в данном случае Игорь сказал: проходи, я прошел. Путин сидел, не встав, вяло пожал мне руку. Говорит: ну, и что? Он говорит: ничего. Я говорю: куда ты дальше? Ты-то куда? Он говорит: знаешь, этот показывает наверх, этот просит меня остаться. Я говорю: ну и что ты думаешь? Нет, я уйду, я уволюсь. Я говорю: куда? Никуда. Вот никуда, вообще никуда. Я говорю: в Москву, никуда. Я же тебе говорю, никуда. Просто на улицу. Вот я ухожу, все. Был он страшно подавлен, расстроен, выглядел он как бы довольно грустно и совершенно четко вот сказал, что мне он предлагал остаться. Впоследствии, уже в 2000-х годах, когда я помирился с Яковлевым, а у нас была страшная война, то есть меня гнобили, давили как только могли, потому что там было очень большое давление на тех, кто не участвовал в кампании Яковлева. И помирился я с Яковлевым уже в конце 90-99 году, когда пошел сам на выборы против Сергея Михайловича Миронова. И проиграл, кстати. Так вот, уже общаясь с Яковлевым на его этапе губернаторского срока, общаясь в неформальной обстановке, я был свидетелем одного разговора его по телефону с Путиным. Это был очень дружеский разговор. Это был на «ты», это был разговор приятелей. Это не было разговором ненависти, такой вот решительности, такого презрения, которое он пишет. Нет, они были вполне в хороших отношениях, я думаю, до сих пор в этих отношениях хороших остались.
Если сравнивать вклад Анатолия Собчака и Владимира Яковлева в развитие Петербурга, в чью пользу будет сравнение?
В пользу Яковлева, конечно. Потому что Собчак разрушал, а Яковлев строил. Ломать ведь не строит, да, ломать дело нехитрое. Собчак ничего не построил. Он ломал систему там власти обкомовской, он ломал систему власти ленсоветовской, он гнобил людей, как только мог, которые казались ему врагами. Друзей было мало, врагов было много, над всем этим властвовал он. Яковлев относился к городу очень трепетно. Не то чтобы вот как к любимому своему городу, он относился к нему как к объекту, за который он отвечает. Вот как прораб. И, кстати, действительно, он сделал для города очень многое, именно построив систему власти, построив очень грамотную систему управления, учтя все сдержки и противовесы, учтя все векторы, которые были. И сумел это с минимальными потерями объединить так, чтобы возникла какая-то система управления. И она возникла. При Собчаке ее просто не было.
Вы совершенно справедливо сказали о том, что история не знает сослагательного наклонения. И все-таки я спрошу, был ли предопределен, на ваш взгляд, в конце 90-х приход к власти в России, я имею в виду президентскую власть, представителя спецслужб?
Разумеется, был, конечно, потому что это был кастинг. потому что семья Ельцина и окружение, и та элита, которая сформировалась, и международные силы, и те, кто на Западе, в США были заинтересованы в стабильности, все хотели, чтобы Россия оставалась единой, чтобы она не распадалась по югославскому сценарию, чтобы не возникло бы попадание оружия массового поражения в какие-то частные руки. И, в общем, собственно, были сформулированы такие требования. Должен быть президент, который смог бы удержать на какое-то время центробежные процессы в России и, самое главное, ее территориальную целостность и ядерное оружие. Искали такого человека, то есть уже внутри страны, уже вот эта семья банкирщина, и семья Ельцина, и Волошина, ну, в принципе, интеллектуалы, которые тогда имели отношение к реальным властным процессом, начиная с Чубайса, кончая многими там более мелкими фигурами, искали именно ту фигуру, которая бы устроила всех. И было понятно, что человек должен иметь возможность предотвратить любые путчи военных, спецслужб, генералитета. Он должен владеть именно ситуацией на уровне силовом и криминальном. Вот разных людей смотрели, ну, все мы знаем, там, и Степашина присматривали, там, и Бориса Немцова, и Николая Аксененко. Разные фигуры были на этом кастинге. Путин победил, потому что он был самый технологичный. Да, и на нем можно было нарисовать все, что угодно, как на актрисе. Сегодня она играет Джульетту, завтра она играет пиковую даму. Вот просто тут поменять грим, поменять платье, поменять декорации. Вот тебе, пожалуйста, новый герой. Вот, собственно, такого героя искали. Путин оказался просто наиболее подходящей фигурой на этом кастинге и стал вот мистер Россия.